Санга здесь, гуру здесь, и учение, конечно, тоже здесь. Редко когда удается собрать сразу в одном месте столько сокровищ. Это и есть шаранам прибежище. Эти сокровища нам предстоит узнать, расшифровать, поскольку они не так просты, как кажутся. И процесс узнавания прибежища, трех сокровищ, это и есть процесс освобождения, процесс просветления. Нам предстоит узнавать принцип гуру-татвы и в гуру, и в самом себе, и в окружающих. Прояснять принцип дхармы, адвайты веданты, дхармы ситхов. И узнавать сангу как божественную мандалу. Все мы следуем по пути адвайты веданты. И другая линия, по которой мы следуем, традиция ситхов. Это означает, что мы встали на путь и идем по этому пути. Сначала мы сами и наш путь, они раздельные. Мы думаем, это традиция, это путь, а это я, это моя жизнь. Я как-то пытаюсь изучать этот путь. Затем мы понимаем, что так не получится. Надо свою жизнь делать этим путем, надо сливать, смешивать, соединять. Надо самому становиться адвайтой, самому становиться традицией ситхов. Только тогда возможно идти по этому пути. В мирских науках проще, потому что вы можете изучать, например, квантовую физику, историю, математику. Но ваша жизнь – это одно, а математика, физика – ну, это другое, которым вы изредка, ну, иногда даже много часов занимаетесь. И когда вы изучаете физику, вам профессор не может сказать, что, знаешь, у тебя много гнева или привязанности, ты должен отбросить свое эго, если хочешь стать физиком. Или математик скажет: развивай вайрагью. Никто из профессоров светских наук такого не скажет. Там даже не стоит об этом вопрос. Вам надо просто изучить дисциплину, получить пятерки, сдать зачеты, экзамены, и вы будете специалистом, мастером. В духовной жизни это невозможно, потому что изучать означает жить изучаемым. Идти по пути означает делать путь и свою жизнь одним и тем же. Изучать адвайта веданту значит самому становиться адвайта ведантой. Изучать традицию ситхов означает самому становиться ситхом. Иначе невозможно. В чем состоит истина адвайты? Адвайта говорит, что Брахман реален, а Вселенная нереальна. Вы есть Брахман, я есть Брахман. Там даже нет разделения на вы и я. Есть один только Брахман. И ведические махаваки такие, как Таттвамаси, Ахам Брахмасми, Брахман Саджагат Митхе, Праджнянам Брахма, Аям Атма Брахма. Это махаваки из Упанишад. Говорят нам это. Это знание, которое давал Васиштха, Дататрея, Шанкарачарья, Гаудапада, Ведавьяса и множество других святых. И поначалу нам просто надо изучить это знание так же, как изучают в школе по учебникам. Есть учебники, например, йога Васиштха, Аватхута Гита, Мандукья Карика, Панчадаси Видирани, Вивека Чудамани, Атма Бодха. Нам надо хорошо просто изучить все это, чтобы понять. Это не мирские учебники, это священные тексты, переданные самим Брахмой, Творцом Мироздания, записанные Риши. Которым мы верим, которые мы делаем основой своего мировоззрения. И когда мы изучаем, мы интеллектуально можем все это понять. Да, я знаю, все есть Брахман. Вселенная нереальна. Есть такие процессы Шравана, Манана, Нидхьясана. Мы все можем понять. Но по мере такого философского обучения, то, что называют крия-джняна или парокша-джняна, мы внезапно задумываемся, если все есть брахман, я есть брахман, то это же следует чувствовать, это же следует переживать. И внезапно до нас начинает доходить, что же мы изучаем, какие великие истины, что они касаются нашей жизни, что мы не можем их изучить просто интеллектуально, что они меняют нашу жизнь, наше отношение к жизни, и мы не можем остаться прежними, изучая их серьезно. Конечно, некоторые люди умудряются оставаться прежними, и им никто не может это запретить. Есть множество ученых, которые изучают Адвайта Веданту, и они очень хорошо могут цитировать санскрит, рассуждать на темы философии, но их реальная жизнь – это их реальная мирская жизнь, а их изучение – это их изучение. Они могут переводить тексты, писать книги. Они делают хорошую работу, но это не есть путь пробуждения. Путь пробуждения означает, что мы вступаем на путь Шраваны, Мананы и Нидхьясаны. Мы слышим о Брахмане от своего гуру, затем осмысливаем это. И затем пытаемся поддерживать созерцание Брахмана. И мы проясняем, много-много раз осмысливаем, что есть Атман, почему он отличен от пяти оболочек, почему Атман тождественен Брахману. Мы для себя хорошо во всем этом разбираемся. И когда мы разбираемся во всем этом, наши взгляды на мир, на жизнь, на самого себя тоже изменяются. И здесь нужна садхана, нужно идти путем дхараны, тхьяны и самадхи, концентрации, медитации и самадхи. Кроме анализа, кроме осмысления и изучения текстов. Осмысление и изучение текстов – это свадхьяя. Кроме этого нужна сева, карма-йога. Четыре йоги – карма-йога, бхакти-йога, джняна, раджа-йога и джняна-йога. Они идут по мере своей сложности. Невозможно быть только джняни, не пройдя путь кармы-йоги, путь севы, путь раджа-йоги. В шиваизме им соответствуют четыре пады – чарья, крия, йога и джняна. Карма-йога в шиваизме чарья-пада – очищает нашу судьбу. Мы приучаемся быть частью чего-то большего, божественной реальности, устанавливать с ней связь и служить ей. Мы понимаем свое положение как служителя божественной реальности. Это пробуждает связь, самбандху. Одно дело интеллектуально рассуждать о Брахмане, другое дело в свою жизнь сделать служением этому Брахману. Богу Абсолют – это разное. Научиться слушать божественную волю и жить в унисон с ней. Бхакти-йога – следующий этап, она соответствует крии, это путь поклонения и преданности. Когда мы не только служим божественной реальности, а мы почитаем ее, восхваляем, прославляем, делаем основой своей души. Наконец, йога-пада означает, что мы ее распознаем внутри и начинаем с ней соединяться, начинаем сами обожествляться. Теперь дистанция между нами и Богом сокращается. Теперь тот, кому мы служили, кому мы поклонялись, мы можем его увидеть духовным видением воочию, так сказать. Одно дело делать служение, думая, что ты служишь ему, но не видеть. Одно дело прославлять, поклоняться, почитать, делать подношение благовония алтаря, как к чему-то символическому. А другое дело переживать сияние света или немыслимую бхаву. Встречаться, так сказать, с глазу на глаз с тем, кому ты поклонялся. Это и есть йога-пада. Наконец, джняна-пада означает полностью отдавать себя, полностью растворять себя, полностью соединяться, когда между душой и Богом уже нет дистанции. Такое слияние называется саюджа-мукти, освобождение через соединение. Изменить настолько представление о себе, что можно так сказать, что все человеческое уступило место божественному и абсолютному. Что можно сказать «Ахам Брахмасми». Это и есть путь самоузнавания. Узнать себя по-иному. Например, если бы вам кто-то сказал: «Вы не человек». Например, «Вы волк». Вы бы воспротивились этому, потому что ваша идентичность, ваше отождествление с человеком, с личностью, оно настолько глубоко вшито в вашу карму и ваш ум, что вас очень сложно переубедить в этом. Таким же образом, когда мы изучаем Веданту и чувствуем, слышим, читаем, что мы есть Атман, наше «я» есть Брахман, наша старая идентичность настолько вшита в нас, что наш подсознательный ум это отрицает. Он говорит: это меня не касается. Я – это я, и я знаю, кто я. Никакой я не Брахман. И наш относительный ум говорит: ну как же, это так возвышено, это дарует освобождение и счастье. Но наше подсознание, оно невосприимчиво к словам. Оно не верит словам. Поэтому иногда, когда ученик говорит: я брахман, я говорю: главное, чтобы вы это поверили. Кармические кредиторы, божества кармы, духи, несущие препятствия. Главное, чтобы ты их убедил. Меня в этом убеждать не надо. Я в это верю. Главное, чтобы твой подсознательный ум поверил в это. Потому что они категорически не хотят верить. Наши субличности, проекции, альтер-эго, они отказываются в это верить. Где-то я слышал рассказ о том, как молодой ученый, изучающий восточную философию, шел по лесу и выбежал волк. Но он знал, что все есть брахман, и что волк иллюзорен. Он сказал: все есть брахман, волк иллюзорен. Но волк не поверил. Он категорически отказывался быть иллюзорным. Поэтому молодому философу пришлось спасаться бегством. И он глубоко задумался, что есть воззрение, а что есть поведение. Почему, будучи брахманом по воззрению, в поведении мне приходится бегать? Где нестыковка? Есть более древняя история, когда один саньяси, следующий пути Адвайты, пути Майявады, проповедовал одному царю об иллюзорности вселенной, об абсолютности души. Царь какое-то время слушал, слушал, затем он сказал: давай проведем эксперимент. И позвал своих помощников: сейчас я на тебя выпущу слона. А он иллюзорный, так что, я думаю, никаких проблем он тебе не принесет. Слона отвязали, слон, и он был разъярен чем-то. Тогда саньяси побежал и закричал: убери слона. Царь сказал: ну ты же только что говорил, что все иллюзорно, вселенная иллюзорная, ты иллюзорен, и ты есть брахман. Какие у тебя могут быть проблемы? Саньяси бежал и говорил: нет, убери слона. Хорошо, царь убрал слона. И спросил: так в чем же дело? Почему не стыковка в философии? Ведь все иллюзорно, никаких проблем не должно быть. Значит, слон реален? Саньяси сказал: нет, и слон нереален, и ты нереален, и эта ситуация была нереальной. Царь сказал: я еще раз позову слона. Если ты... Саньяси сказал: ну что поделать, такая философия. Часто мы в такой роли бываем в жизни, когда реальность — это одно, наша жизнь — это одно, наша философия — это другое. И должно пройти много времени, мы должны воспитать в себе подлинное мастерство, чтобы такое положение начало меняться, чтобы наше воззрение начало проникать в поведение. Для этого садху идет путем трех главных принципов: шравана, манана и нидитьясана. Сначала он много слушает о недвойственной реальности, о своей божественной природе, и этот процесс слушания надо делать не время от времени, надо его делать постоянным. На высших уровнях нам не надо будет слушать снаружи лекции, чтения. Мы можем слушать шравану, осуществлять внутри, через созерцание. Но вначале это постоянное слушание. Нам надо очень много прослушать. Вот столько, сколько мы прослушали за все свои жизни, светских новостей, разговоров, сплетен, событий, нам надо столько же прослушать о брахмане. Это шравана. Шравана, шравана, шравана. Бесконечно слушать. То есть жизнь садху – это непрерывное слушание. И вот тот, кто следует пути шраваны, видно, он растет, потому что он все время находится в духовной работе. Тот, кто слушает мало, ему сложно божественные истины веданты уловить, потому что всегда ведь слушать что-то приходится. Ну, не будем слушать веданту о брахмане, будем слушать новости. Будем слушать, кто в очередной раз на уровне политики воюет с кем-то. Кто в очередной раз замешан в коррупционном скандале. Ну, будем разные вещи слушать. Какой новый iPhone выпустили? Еще один. Мирская шравана. Но с точки зрения святых это называется грамья катха. Деревенские разговоры. То есть они говорят, если и слушать, то только об абсолютной истине, только о Боге. Все остальное — это праджалпа, пустое, неважное, деревенские разговоры. В деревне бывают бабушки, собираются после дойки коров поговорить. И они говорят, у кого корова там больше, кто завтра пасти их будет. Как куры ведут себя к погоде. Что вчера сказал председатель. Но с точки зрения адвайты нужны другие разговоры, не деревенские. И адвайта задает очень высокий стандарт. Часто и практикующие тоже, даже не живя в деревне, в мегаполисе, можно успешно вести деревенские разговоры, потому что с точки зрения абсолюта мегаполис — это та же большая деревня. И разговоры того же плана. Масштабы, может, больше. Но адвайта веданта задает очень высокий стандарт, что истина, что следует слушать, шравана. Это шрути, шравана от слова шрути, слушать, священное писание. Это священное писание тех, кто их является проводниками, и слушать об абсолютной истине, поскольку священное писание ни о чем другом не говорят. Наконец, когда мы слушаем, следует делать внутреннюю работу, манану, осмысление, анализ, осмысление, переосмысление, выработка новых смыслов, ценностей, целей, постоянная корректировка своего курса, потому что писание подобно лодце или карте. А осмысление подобно тому, как мы сверились с картой и чуть-чуть корректируем свой курс. И вот корректировка курса – это и есть манана. Каждый раз прослушав, мы где-то во внутренних настройках смыслов, ценностей, целей немного скорректировали свое видение, свое восприятие. Настройка, сонастройка смыслов, ценностей, целей. Потому что наши умы, они ведь настроены на сансару. Она вшита глубоко в нас. Ум настроен перерождаться. Он серьезно настроен. Вы должны понять серьезность намерения своего ума. Это не такой простой друг. Он серьезно настроен испытывать мирские желания. Он серьезно настроен отрабатывать карму, пока ее не отработает. И он еще настроен накапливать новую карму. Это он так устроен. Он иначе вообще не может. Он серьезно настроен преданно служить карме. Он такой преданный карме и сансаре. Очень серьезно предан. И если вы думаете, что ваш ум, а под умом мы имеем в виду тонкое тело, подсознание, карму, что он ваш друг, это большой вопрос. Иногда говорят, есть такие друзья, что и врагов не надо. Так это из того случая. Потому что врага снаружи его видно, а ум не видно. И вроде бы он наш. Вроде бы он наш слуга. Но это такой слуга, который систематически или обворовывает вас, или дает ложную информацию и вводит в заблуждение. Он может стать другом, и его надо сделать другом. Ни в коем случае не надо объявлять его врагом народа, так сказать. Отделять от себя и говорить, ну я тебя уничтожу. Ах, ты мне мешаешь на пути освобождения. Нет, это вы будете воевать сами с собой, разделитесь и потеряете силу. Это ваша сила, ваша шакти, манас шакти. Это большая сила. Не стоит недооценивать ее. Ее надо уважать, как уважают сильного соперника. Но его не надо разрушать. Его надо сделать своим другом и мягко, очень мягко сделать своим союзником на духовном пути, чтобы он тоже помогал вам и решил сам избавляться от кармы. С другой стороны, как вор может стать полицейским? Так святые говорят. Это все равно, что коррумпированный чиновник дает клятву верности быть честным. Это ум такой он. Потому что, как говорят, сколько волка не корми, он все время в лес смотрит. Это свойство ума. Обуславливаться, подвергаться влиянию сансары, служить сансару, потому что он сам сделан из этого материала сансары. И вот нам предстоит большая задача вот так очаровать свой ум и при этом не разрушить его, как говорят святые, не бей свинью в пятачок, не наноси больные удары по своему уму. Чтобы он сам добровольно стал союзником, другом на духовном пути. Вот это и есть манана. Такое осмысление. С помощью искусных средств мы должны мягко убедить ум стать нашим другом на пути, стать нашим слугой, министром, свое эго, свою тонкую карму. Это возможно. И когда однажды это возможно, то говорят, что нам удалось победить ум, нам удалось усмирить ум. Это большая победа для садху. Арджуна говорил, я могу победить армии врагов, но я не могу усмирить свой ум. Я не могу победить сам себя. Самое сложное. Потому что идентичность себя и ума, она часто смешивается. Мы часто не различаем, где я, а где ум. И выходит, мы сами с собой пытаемся сражаться или выяснять отношения. И святые говорят, тебе просто не хватает вивеки, распознавания, где есть ты, как чистое сознание, а где есть ум, который может служить тебе, а может и не служить тебе, а служить карме. Ты должен прояснить эту идентичность. И манана нужна для этого. И когда мы прояснили эту идентичность, вычленили чистое сознание, тогда мы можем постепенно работать с умом и сделать ум нашим союзником. И когда ум стал нашим союзником, тогда уже нет серьезных препятствий, чтобы медитировать на Бога, медитировать на истину Адвайты, на тождество Атмана и Брахмана. Тогда нет препятствий к восприятию недвойственной истины. Тогда начинается процесс, называемый нидхьясана. Нидхьясана означает все время быть в Боге, в недвойственности. Между Богом и душой нет дистанции. Нидхьясана означает пребывать в мироощущении «я есть Брахман», абсолют, все есть Брахман. И никогда не выпадать, не отвлекаться, не забываться об этом ощущении. Каждый, кто созерцал, знает, насколько это сложно. Нидхьясана означает, что истинные Адвайта Веданты мы начинаем проживать на своем опыте. Что мы непрерывно живем в измерении Адвайта Веданты. И при этом мы ходим, разговариваем, живем в теле, совершаем обыденные дела. Казалось бы, внешне ничего не меняется. Однако все меняется внутри. С точки зрения абсолютной истины Адвайта Веданты есть лишь одно сознание. И вот мы являемся одним сознанием. Это поразительно. Мужчины и женщины вокруг нас – это Брахман, который принял форму различных человеческих тел. Животные вокруг нас – это Брахман. Боги и духи в тонком мире – гандхарвы, апсары, преты, пишачи, петрисы – это тоже Брахман, который принял тонкую форму. Боги Пралая-Калы, бесконечные величественные космические духи, великие души причинного мира, живущие в непостижимых временах и пространствах, это тоже Брахман, принявший такую форму. Все это его стопы, его части, называемые Вишва на физическом, Тайджас в астральном и Праджня на причинном уровне. Нидхьясана означает непрерывно узнавать эту истину. Непрерывно быть в таком воззрении. Переводить такое воззрение в живое присутствие, в созерцание. Говоря проще, постоянно быть в Боге, постоянно видеть Бога, постоянно быть в величайшей любви и преданности Богу. Потому что для нас Бог всегда вне субъекта и объекта, всегда бесформенный, всегда недвойственный. И пребывание в такой нидхьясане постепенно начинает растворять нашу карму. Потому что даже когда мы пребываем в таком, наша карма ведь никуда не девается, она остается. И тенденции ума перерождаться, тенденции привязываться, захватываться, они все остаются в виде санчит кармы. Но теперь у нас есть некое средство, которое эти тенденции может растворить. И они начинают уже между собой соперничать. С одной стороны, наши тенденции, васаны, направление ума перерождаться, направление ума отождествляться, быть действующим, создавать новые причины, следствия, карма-пхалы и пожинать снова грехи и заслуги. А с другой, наше недвойственное созерцание, наше пребывание в Боге. И они начинают соперничать. И иногда наше пребывание в Боге сильно, и тогда наша карма ослаблена, и наш ум послушно подчинен этому. А иногда наш ум силен, наша карма сильна, а наше созерцание куда-то уходит на задворки. Мы проигрываем 5-0 нашей карме. И вот постоянное такое идет состязание, соперничество. А иногда ничья, иногда равновесие. Мы можем сказать, что карма не победила, но и созерцание не победило. Но не так. Если мы прилагаем усилия, очищаем себя, то пребывание в недвойственности перерастает в нидитхьясану, и нидитхьясана начинает разрушать васаны, наши кармические отождествления. У каждого из нас есть главные васаны. Мелкие мы не берем в счет, а главные васаны – это те, которые определяют наш гороскоп, наши судьбы в следующих жизнях, которые вынуждают нас рождаться. Например, если кому-то предстоит еще 9 жизней переродиться, это значит, у него есть 9 главных васан. И эти васаны присутствуют в причинном теле и в тонком теле, но они еще не видны, не проявлены. Они проявятся только если условия как-то их инициируют и проявят. Например, ведь бывает так, живет человек обычной жизнью, ходит в офис или работает на бензоколонке. Никто не подозревает ничего, он обычный человек, но наступает война. И внезапно этот человек проявляет свою пассионарность, свою военную кшатрийскую харизму, начинает там творить чудеса героизма или там жестокости, ну, неважно. Все понимают, что он отличается, что его кшатрийские воинские качества были просто не видны, потому что ситуация не была видна. В обыденной жизни их невозможно было проявить, а так они проявляются. Вот таким же образом скрытые качества и тенденции души проявляются из санчит-кармы только когда меняются обстоятельства и подходящие условия им способствуют. Это васаны. И когда условия способствуют, а божества владыки кармы их подбирают в соответствии с васанами, поскольку они видят в причинном теле эти условия, тогда они могут проявиться. Например, кто-то живет с вами совершенно незаметно, а внутри него есть васана быть царем. Причем не простым царем, а императором таким, самым великим, как Александр, Наполеон. Но сейчас нет еще времени, нет условий. Например, вы не можете здесь быть царем. Мы живем в 21 веке, и все это уже другая история. Но если он в следующей жизни родится в альтернативной мультивселенной в средние века где-то, то все его кармы быть средневековым царем проявятся во всей полноте. Ведь перерождение не означает линейное перерождение в реальности 21 века, в материальном мире. Материальных миров много, исторических процессов много, и мультивселенных бесконечное множество. Поэтому можно переродиться и в 25 веке, и в 13-м, в средние века, при рабовладельческом строе, в будущем, в альтернативных измерениях. Их очень много. Реальность не исчерпывается нашим земным миром на этой планете. И васана-кшая означает, что васаны растворяются. Вот все тенденции перерождаться, они исчезают в этой жизни. Это истинная нидитхьясана. Ум постоянно ткет будущую реальность. В нашей жизни постоянно созревают причины и следствия. Одни причины мы пережили, но новые следствия созревают. А еще другие мы сами создаем нашими жизнями. Это такой, можно уподобить его, квантовому голографическому шару, в котором все время меняются узоры, как в калейдоскопе. И эти узоры указывают на тенденции нашего «я». Даже вот нынешняя лекция уже немного может поменять узоры в этом квантовом голографическом шаре. В нем постоянно вызревают семена новых тенденций, постоянно рисуются контуры будущих воплощений, будущие связи намечаются. Все, что нам предстоит сделать, увидеть, пережить, подумать, постоянно ткется из состояния света, из васаны самскар, будущая световая реальность, а потом она, уплотняясь, становится приходящей к нам во времени нашей судьбой и жизнью. И васана означает, что мы растворяем эти тенденции силой недвойственности, одну за другой, и вырываемся на свободу. Это и есть васана кшая. Означает, что больше эти тенденции над нами не властны. И когда нидитхьясана углубляется, мы приходим к пониманию всего этого механизма. Мы видим, весь этот механизм, манунаша, он нереален. Его можно тоже полностью растворить. Это называется растворение ума, мана наша. И когда нам удается растворить ум, внезапно мы обнаруживаем сияющую, бесконечную, свободную, чистую, божественную реальность осознавания. Мы достигаем просветления, бодхи. И здесь приходят боги, святые, и говорят: теперь ты свободен, теперь тебе не нужно воплощаться, теперь ты можешь стать одним из божественных игроков, нитья ситхой. Ты дживанмукта. Тебе не нужно больше отрабатывать свою карму. Ты свободен от васан, свободен от ума. Ты можешь жить и играть в просветленном измерении. Ты достоин войти в число божественных святых, чтобы играть на свободе. Это не означает, что мы завершаем свой духовный путь. Это означает, что теперь наш духовный путь проходит в другой плоскости, в измерении свободы. Он становится игрой, и мы сами становимся просветленным божественным игроком, двигаясь дальше по пути божественной лестницы. И цель общения с гуру – становление учеником садханы, прояснение этого, как растворить васаны, как растворить ум, как открыть в себе бодха, просветленное сознание. Как провести манану, осмысление истин адвайты, и вплести их в свою жизнь, чтобы они стали главными? Как настроить свою садхану?